Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Мы начнем этот час с традиционной соборной молитвы за наших дорогих жертвователей, чьими трудами и молитвами в эфире звучит голос радио «Радонеж». А этот час нашего вещания мы посвящаем трагическим событиям 20-летней давности – убиению в пасхальную ночь 18 апреля 1993 года трех насельников Оптиной пустыни – иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта. Программу подготовила и ведет Тамара Москвичева.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Татьяна, Людмила, Евдокии, протоиерея Владимира, Дионисия, тяжкоболящие Евгении, Ирины, Валентина, Нины, Татьяны, Ольги, Галины, Александра, Дмитрия, Дмитрия, Сергия, Татьяны, Георгия, Пелагии, Дмитрия, Любови, Натальи, Ольги, протоиерея Николая, протоиерея Евгения, младенца Марии, младенца Иоанна, Александры, Валентины, Михаила, болящей Ольги, Галины, Тамары, Сачады, Мираисы, Зои, Марианны, Виталия, Валерия, Геннадия. Спаси вас, Господи! Час нашего вещания мы посвящаем трагическим событиям 20-летней давности – убиению в пасхальную ночь 18 апреля 1993 года трех насельников Оптиной пустыни – иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта. Программу подготовила и ведет Тамара Москвичева.
20 лет минуло с того дня, как в Оптиной пустыне произошло это страшное событие. На Пасху были убиты три монаха. Убиты теми, кому, по словам тогда архиегумена Илия, духовника обители, было ненавистно возрождение поруганного, разоренного монастыря. Эта запись была сделана вскоре после этого события. Один из монахов был старшим, как сказал батюшка, а двое его сопровождали. Старший иеромонах Василий, в миру Игорь Росляков, выпускник МГУ, факультета журналистики, капитан университетской спортивной команды по ватерполу, проживший в монастыре 5 лет. О нем будут вспоминать его самые близкие в ту пору друзья – диакон Олег Ковалев и его супруга Галина. В те годы отец диакон был солистом хора «Древнерусский распев». Запись этого хора под управлением Анатолия Гринденко будет сопровождать нашу программу. Солист, диакон Олег Ковалев, участник нашей программы.
Я не могу.
Отец Олег, когда и с чего начиналась ваша дружба с Игорем Росляковым, будущим насельником Оптиной пустыни и романахом Василием?
Можно сказать, что наша дружба началась с момента нашего обращения к вере и прихода в церковь. То есть через церковь, через храм. Я не знаю, почему именно это совпало, но получилось, что мы в одно время пришли в церковь, сплотились, можно сказать, вокруг одного духовника и приходили в храм все вместе на службы. Я думаю, для тех людей, которые только что вот обращаются, дается особое такое чувство, как бы авансом, может быть, милость Божия такая изливается. И поэтому мы себя чувствовали, может быть, как древние христиане в первое время, когда они вот обращались ко Христу после апостольской проповеди. Сказано, что у них была одна душа, что они жили в любви и преломляли хлеб. Вот можно сказать, что и у нас была похожая в то время жизнь, и это было именно начало нашего пути.
Я попрошу матушку Галину принять участие в нашем разговоре. Вот перед нами фотография, она сделана во время вашего венчания. Замечательная фотография. Игорь держит венец над вашей головой. И это, видимо, свидетельство того, как он близок был к вам.
Получилось, что вот я с Игорьком познакомилась немножко раньше, чем со своим мужем. И уже мы вместе действительно ходили в храм, много разговаривали о духовной жизни, а я успела съездить Псково-Печерский монастырь, побывать у старца отца Иоанна Крестьянкина, познакомилась с отцом Рафаилом Огородниковым. И, конечно, по юношеской гордости мне хотелось рассказать и немножко, может быть, даже перед Игорем своими знаниями похвалиться, что я знаю немножко больше, чем он, и поучить его даже. Ну, может быть, сейчас это все глупо звучит, но, тем не менее, это тоже тогда, Господь ведь все обращает на пользу, принесло определенный плод. Игорек был человеком очень внимательным, очень серьезным и наблюдательным. И те вещи, которые он слышал, я ему рассказывала, я рассказывала это уже искренне, потому что восприняла это всем сердцем и делилась с ним этим охотно. И на Пасху, это было в 85-м году, я ему рассказала о поездке к отцу Рафаилу Огородникову и посоветовала съездить обязательно туда. Город Порхов, это Псковская область. Молодой романах, вел жизнь подвижническую, трудную, углубленную. У отца Рафаила было такое дарование поговорить с человеком о церкви, о жизни духовной, о покаянии, и это вот заставляло задуматься и что-то изменить. Я рассказала отцу Василию возле храма после пасхальной службы о поездке к отцу Рафаилу и сказала, что тебе обязательно надо к нему съездить, побудешь там часов 9 на молитве, и вот увидишь свои немощи.
Станешь человеком.
Такими словами я, значит, ему и говорила. А он серьезно так задумался, заинтересовался. Прошло месяца полтора, он поехал к отцу Рафаилу, и была заметна уже перемена. Он уже закончил университет, но еще оставался в своей команде.
Команда МГУ, ватерпольная. Он там был капитаном, и он играл на соревнованиях. Просто это была его работа. Международного уровня это были соревнования.
И вот он с отцом Рафаэлом беседовал, о многом в жизни беседовал. Отец Рафаэл сказал, что Достоевский, конечно, это очень хорошо, это писатель великий, но молитве-то он не научит. Что есть святые отцы, и вот это те светильники, на которых нужно равняться в духовной жизни. Тогда, в то время, трудно было достать духовную литературу, и каждая книжечка какая-то перепечатанная для нас была великим счастьем, и мы это воспринимали как великий подарок. Он изменился, он стал молиться. То есть посещение служб регулярное, соблюдение всех постов, он стал вести духовную жизнь, не внешнюю, а внутренне, внимать всему. Отец Рафаил стал его духовным братом, имеющим опыт в духовной жизни. Спустя некоторое время, уже когда появился мой муж, и мы продолжали вот это наше общение, отец Василий, тогда Игорь, поехал в Псково-Печерский монастырь к отцу Иоанну Крестьянкину. Все мы стремились попасть к старцу. Отец Василий провел целый пост в монастыре Псково-Печерском, Успенском. Приехал к нам домой, привез святыньки и рассказывал о том, как вот проходила его жизнь там в монастыре, как он ходил на послушание, как чувствовал близость Божьей Матери. Он побывал у отца Иоанна. Подробно он не рассказывал нам тогда именно, что ему сказал старец. Было так много впечатлений, что невозможно, наверное, было все рассказать.
Да и надо было.
Да и, наверное, и не надо было, да. Вообще, к Игорю было особое отношение среди всех, то есть на него возлагали определенные надежды. Он был заметен, он отличался от других. В Пушкино, куда мы ходили, все те молодые люди, которые пришли вместе с ним, каждого можно было за что-то отметить, за что-то поругать, то есть это было все обычно. А вот Игорек, он отличался от всех. И мы все, не знаю почему, решили, что обязательно он будет монахом. Никто не спрашивал у него: «Игорек, ты хочешь быть монахом? Ты вот будешь монахом, ты стремишься?» Все говорили: «Ну вот ты, когда уйдешь в монастырь», вменили в послушание.
То есть это для нас было как естественное состояние, что он будет монахом. Это было само собой разумеющимся. Он к этому сам располагал своим серьезным и таким любовным отношением со всеми. Вот ведь он настолько был удивителен в общении, ни разу никогда ничем, ни в чем не обидел, никогда не разгневался, никогда ничем не был недоволен, не раздражался. Внутренне было видно, что ему иногда и тяжело, иногда он и вздыхал от скорби, от какой-то досады, может быть, это было. Но так, чтобы кого-то обидеть, выплеснуть свою досаду на кого-то, даже, может быть, на виновного. Этого не было ни разу. Он еще не был монахом, а он уже был по складу такой вот.
Отец Олег, а почему Оптина? Ведь он ездил в Псково-Печерский монастырь, там окормлялся. Почему Оптина?
Мы съездили в деревню, а на следующее лето церкви отдали Оптину пустынь, монастырь. Туда уже ехали паломники, чтобы работать на восстановление монастыря. В тот момент Игорь не хотел ехать в монастырь и в Оптину. Он пришел в храм на службу к нам. Я был там чтецом, алтарником в храме в Пушкинском. И пока я убирался в алтаре, Галя начала с Игорем беседу. Такой Игорь говорит, ну что, опять поедем в этом году в деревню? Ему там очень понравилось, он был в восторге там от природы, от всего. А она говорит, нет, как же так, вот многие наши братья и то поехали помогать в монастырь. Неужели ты не поедешь? Ты должен ехать в монастырь.
Так мы все время на него послушания какие-то вешали. Ты должен это, ты должен то, а мы ничего никому не должны были.
А он все исполнял.
Исполнял почему-то. Я не могу это объяснить. Может быть, сейчас, вот слушая нас, покажется это странным. Ну, просто вот мы были, может быть, вот такие дети церкви, совершенно младенцы. И все у нас было по-детски, но было от сердца. Он уехал.
Мне мама, матушка теперь, Василиса, сказала, что митрополиты поехали на юг, а он поехал в монастырь.
А мы его отправили в Оптину. Я из храма вышел, они об этом разговаривали, я тоже присоединился к своей супруге и тоже сказал, что тебе пора ехать уже в монастырь. Он очень огорчился. Такая дружба была, знаете, ну, так все было по любви, так здорово втроем. Были у нас такие моменты, как мы сидели, у нас трапеза один раз в день с утра до вечера. Мы тогда такие были радостные, все у нас было как хорошо, легко получалось, и Господь нам вот все давал. И могу сказать, вот мы деревенский творог там был натуральный, который мы поливали сгущенкой и запивали цельным деревенским молоком. И это вкушали в течение всего дня, и нам не было плохо, и с такой радостью. Сейчас я с ужасом это вспоминаю и думаю, как же стыдно. А в то время мы сидели с весельем, и один раз вдруг Василий Игорек полез на печку, и Галя говорит, что ты не ешь, все готово, иди есть. Он говорит, что-то я есть не хочу, наверное, я заболел. Ну, это такой момент был. Но он шутил, он вообще был живой человек, это шутки, это еще до монастыря.
Ну, надо сказать, теперь мы жалеем, что его в тот раз не взяли. Побольше бы хоть мы с ним побыли.
Я думаю, все равно бы он ушел в монастырь.
Ну, он ушел бы, естественно, дело-то ведь не в нас. Дело в том, что просто он был человек серьезный и боялся именно не готовым прийти в монастырь. Потому что монастырь, он понимал, что это Богу работать надо, это уже несение креста. А сам по себе человек, он был мягкий, такой, знаете, поэтический. Хотя в нем и простота уживалась с необыкновенной какой-то вот...
С тонким восприятием действительности.
Да.
Вот в деревне он часами мог смотреть, вот как дрова в печке горят. Я говорю, что ты делаешь? Дрова созерцаю. Я говорю, да ты что? Сколько же можно содержать? Как-то непонятные вещи.
Или когда... какой-то.
Да, когда дождь шел, там проливной, он одевал плащ, и прям по дождю шел, так задумчиво он мог один ходить, вот час, там два, просто по дождю, вот,
а
и размышлять.
Игорек, тебе очень пойдет схема. На нем была военный плащ-палатка, а он смотрел на меня, улыбался. Ну, действительно, потому что он был в молитве, и даже плащ-палатка на нем как схема смотрелась. Все, это было серьезно.
Я вспомнил из первых наших времен общения, когда мы были в деревне, мы вместе читали утренние и вечерние молитвы. Наша изба была совершенно разрушена, крыша текла, и было сыро в ней, но молиться туда мы ходили. Мы жили в другом доме у родственника, а молиться ходили вот в нашу избу. И там мы читали по очереди все молитвы. Я еще тогда отметил, с каким вниманием и смирением он молится. Я как-то старался... громко молиться, более так эффектно, а он именно как можно более скромно. Такой момент. Он в то время читал всегда молитву «Иже крестом ограждаемый, врагу противляемся». Я этой молитвы не знал. В вечерних молитвах есть молитва «Да воскреснет Бог». Все ее читают. А этой молитвой, говорит, всегда богослужение в монастыре заканчивается. Поэтому давайте и мы также с вами. Я говорю, какая хорошая молитва. Он ее прочитал когда? Я говорю, напиши ее. И он мне на салфеточке написал, «Иже крестом ограждаемый». Я ее выучил наизусть, и с тех пор я тоже ее каждый вечер читаю. Когда он уехал в монастырь, мы съездили в деревню, приехали к нему в монастырь. Телогрейки там ходил в кирзовых сапогах, нас увидел. Ни те, ни обиды, что мы его отправили, что мы его не взяли. Повел в аллею старцев, мы сели там на лавочку, он положил на меня руку вот так вот, обнял меня. И там до самого вечера просидели. Галя говорит, ну, отчитывайся о проделанной работе, что ты тут узнал, давай нам рассказывайся. И он начал рассказывать, как здесь удивительно, какой здесь дух молитвенных старцев. Об Оптиной пустыне, вот он летописи там читал. И видно было, что он уже проникся вот духом Оптиной пустыни, и он ему...
уже не уйдет. Да, уже чувствовалось, что он отсюда уже не уйдет.
Что он ему стал близок, он уже был рад и благодарен, что так получилось, что он туда поехал.
Он любил оптинских старцев, и, видимо, вот их дух ему был очень близок.
Мы пробыли там с ним до темноты, не могли расстаться никак. Была такая удивительная встреча. После этого мы уехали, и произошло страшное событие. Разбился на машине отец Рафаил. Помню, я пошел в храм в Пушкинский, и на клиросе мне сообщили, что такое произошло. Игорь уже был в Оптине, он был простым послушником. Перед этим еще нужно сказать о его прощании с нами. Это был тоже необыкновенный, незабываемый момент. После того, как мы приехали, возвратились в Москву, Игорь в начале осени приехал, видимо, рассчитаться со своими делами, которые у него тут еще остались, все привести в порядок. И это был его последний приезд в Москву перед тем, как он уже окончательно ушел в монастырь. Мама об этом рассказывала, что он пришел, снял деньги с книжки, которые она ему завещала, и отдал ей, сказал: «Мам, мне это ничего не нужно». Это было вот осень 88-го года. Летом мы с ним встретились, а осенью вот он последний раз приехал в Москву и заехал к нам. Сели за столик, на кухне маленький столик, за которым мы все время сидели, пили чай. Начали вспоминать старцев, отца Иоанна, вот какой он святой жизни, какой он удивительный старец, какой он высоты достиг.
Иоанн
Крестьянкин, он наш был любимый старец, общий нами, почитаемый всеми, беспрекословно. В то время очень во многом он нам и помог, и нас всегда поддерживал, всегда нас принимал. И для нас это просто необыкновенное, неоценимое было сокровище, милость Божия. Так вот, и мы начали говорить, что вот, ну, отец сам действительно, он преподобный. То есть при жизни его стали прославлять. И отец Василий так сидел, задумался, говорит: ну, отца Иоаннов преподобные, а вот нас куда? И мы так действительно подумали, рассмеялись. А он серьезно уже, такая у него мысль-то, про других говорим, что вот есть святые люди, сами-то мы обязаны тоже подражать им своей жизнью, а на самом деле у нас жизнь совершенно другая. И вот это единственное, что он сказал, больше ничего. Но уже в то время вот мы почувствовали, он нам не сказал, что он уже окончательно решил уйти в монастырь, он молча нам об этом сообщал. То есть это было наше прощание, он не сказал, что он уходит, но мы поняли, что Игорь приехал с нами прощаться. После этого мы с ним виделись уже на похоронах отца Рафаила. Это вот он уехал в монастырь, стал там послушником. Мы поехали на похороны в Порхов, и отец Василий, в то время Игорь еще он был, он приехал тоже из монастыря. На похоронах много слов тепло говорилось батюшками, которые знали отца Рафаила. После похорон мы сели в поезд вместе, и у нас такая была долгая беседа. Потом он просил меня там напеть некоторые знамя, напел, потому что он любил наш хор. Хор «Древнерусский распев», в котором я пел все время, в то время и сейчас продолжаю петь, он его очень любил. Так вот, он сказал такую фразу, которую я хотел включить в вступление к стихам.
Вы сделали первую книжку, самую первую, которая появилась практически.
Это она появилась через год после смерти отца Василия, после его мученической кончины, Пасхи 94-го года. Мы издали вот эту книгу «Стихи отца Василия», то есть стихотворное переложение псалмов Давида. Эти стихи он нам еще принес, будучи в миру Игорем, и сказал: вот пусть эти стихи будут у вас. Я написал это вступление, но моя супруга в то время нам мне это сделать не позволила. Сразу, может быть, это преждевременно было. Поэтому вот сейчас уже я хочу сказать, вот он сказал такую пророческую фразу. Он был, конечно, под впечатлением сильным смерти отца Рафаила, безусловно, его считал подвижником, угодившим Богу. И он сказал такие слова: «Сейчас времени мало осталось, и Господь своих теперь будет быстро забирать». Это он сказал, представляете, за 5 лет до своей кончины. То есть вот буквально он 5 лет пробыл в монастыре уже монахом и сам стал мучеником.
Oh.
как менялся на ваших глазах послушник Игорь, монах Василий? Возможно, какое-то у вас сохранилось воспоминание особенное, которое запало в вашу душу.
Первое время он еще был иноком, потом монахом. Он читал святых отцов, у меня были некоторые книги, он мне просил привозить ему. И вот последняя книга, которую он попросил, «Слово о смерти» епископа Игнатия Брянчанинова. Я ему ее привез, он ее прочитал, при следующей встрече он мне возвращает, я говорю, ну теперь что тебе нужно? Он говорит, а теперь мне нужно смирение и послушание.
Я не имела возможности ездить в монастырь в Уптин, у меня дочка родилась. И, конечно, я была занята вот этими материнскими делами. И я приехала, увидела уже иродиакона, благодатного, радостного иродиакона, который укреплялся и мог уже сказать такое слово, которое и другого поддержит и укрепит. Я была всего несколько раз в монастыре, как он стал уже монахом в Оптине и иеромонахом. И однажды я приехала, это последняя поездка в Оптину, в очень таком разобранном состоянии духовном, огорченная. Прошло то время сказочное, радостное, как всегда это бывает у всех новообращенных. Потом Господь возлагает кресты на каждого, у каждого он свой. У меня были семейные проблемы, проблемы с братом, ну, которые приходилось не нести, и рождение ребенка, много всяких нагрузок. Опять же, отступает та радость, которая является даром, и кажется, все меняется, и начинаешь немножко теряться, огорчаться, начинаешь жаловаться, то есть начинаешь познавать свою немощь. И вот я в таком состоянии, отец Василий меня спрашивает, ну как ты? Я говорю, ну что я, в храме бываю редко, сумки да кастрюли, да всякая житейская какая-то суета, и нечего тебе сказать уже. То есть, конечно, я ему ничего не могла сказать, а гордиться мне было уже нечем, и никаких советов я не могла ему духовных дать, потому что уже это был отец и младенец. И вот я жалуюсь ему таким женским плачем, а он мне говорит, ну ладно, ты не расстраивайся, знаешь, вот святейший патриарх Тихон говорил, Россия не митрами спасется, а женскими платками. И сказал это так, что я даже не могу подобрать должных слов, чтобы выразить это свое чувство. Такое утешение излилось на меня, такая благодать и радость, что все отошло, и все эти жалобы оказались совершенно пустыми, и это слово святого патриарха, оно настолько укрепило, и сказано тоже святым.
Слово, оно настолько сильно подействовало, потому что сказано из благодатных уст.
Когда было сказано это слово, осталось несколько шагов до выхода из монастыря, он провожал нас к воротам. Мы были втроем, ну вот с мужем я была и отец Василий. И вдруг мы остановились, не знаю почему, и стали смотреть друг на друга, как бы в кружочку такой стали. Стали смотреть друг на друга, молча совершенно, улыбаясь. И нас объяло какое-то необъяснимое, мы как бы в облако какое-то попали. Вот первый раз в жизни, больше я никогда такого не испытывала, я не могу это объяснить, благодать ведь ее нельзя объяснить. Вот Господь, что ли, был рядом, я не знаю. Это была необыкновенная радость, слов не было никаких. Мы просто вот свели наши души, мы стояли и думали, не будет этому конца.
Мы стояли как будто на небесах, а не на земле. Он хорошо все осознавал, что из него изливается такая благодать, которую ради нас, грешных, Господь в нем проявил и на нас. И нас объяло вот это благодатное, исходящее из него вот это состояние. То есть это состояние объяло нас троих. При этом могу сказать даже, что оно было настолько сильным. С нами был еще один друг, который нас привез туда на машине. И он нас очень долго ждал, потому что вот мы не могли, я не знаю, сколько мы вот так стояли. Уста все смолкли, потому что был Господь, вот присутствовал Господь. Это просто, ну это нельзя объяснить как и что. Но мы не могли этого момента никак вот прервать. И боялись даже. Мы были в таком трепете. Вот может быть, как апостол Петр на Фаворе, когда сказал, Господи, нам хорошо здесь быть, сотворим трясение. Вот мы, наверное, были в таком состоянии, я думаю. И пришел вот этот наш друг, водитель. Он сначала, мол, сколько можно вас ждать там? Вы где? И вдруг он тоже попал в это облако. И он запнулся, тоже остановился, как вкопанный, руки по швам. И стоял тоже, пока мы вот так стояли, пока сам отец Василий уже не прервал этого такого состояния, сказал, ну ладно, тогда уже надо прощаться. И мы такие уже, такие, можно сказать, потрясенные, я не хочу сказать невменяемые, потому что мы хорошо все осознавали, потому что мы не были умоиступленные, но мы были в таком необыкновенном состоянии такого восторга, и мы так же и шли, выходя из монастыря, а этот наш друг, он, ну, отец Василий, да? Вот так. А я все понимал, это для меня это было понятно все, потому что это был не первый раз такое вот с ним общение, и вот то, что я испытывал от общения с ним, это был не первый раз. Супруга моя это вот единственный раз испытала. Хотя в такую меру это было вот действительно единственный раз, что именно в такую великую меру это было дано, что я этому другу ничего не хотел говорить, мы все это оставили, обошли молчанием, и потом уже сели и спокойно поехали домой. То есть наше вот сердечное общение и близость, она не прекратилась с уходом в монастырь, хотя при этом он и, когда я что-то начинал говорить такое вот лишнее, допустим, он меня брал, говорит, я монах, то есть мирские вещи, которые лишние я начинал обременять излишними разговорами, он тогда говорил, я монах, то есть давал мне понять, что им лучше на эту тему не говорить.
Вот я сейчас слушаю тебя и себя со стороны, и боюсь то, что слушающий нас подумает, что как бы мы не в прелести. Конечно, мы в здравом уме были, самообольщения по этому поводу никакого не было, мы-то к этому никакого отношения не имеем.
Это была молитва, да.
Именно он был в такой мере молитвой и такой благодатной молитвой, он был, я могу сказать, что он достиг святости великих древних отцов святых. И он был духоносным. Именно это было его настоящее состояние, которое он стяжал за 5 лет, придя из мирской жизни, воспитавшись в безбожном государстве, не имея такого постоянного наставника при себе. Это непостижимо, но именно он достиг этой меры. Может быть, это для некоторых действительно покажется неправдоподобным, и может покажется, что я преувеличиваю. Но именно настолько для меня это ясно и близко, и таких свидетельств могу много привести, вот когда я приезжал к нему и общался с ним, и видел его молитву, и видел его состояние, которое он, кстати, от всех скрывал, почему монахи-братья, которые с ним, вот один из известных сейчас иеромонахов, я когда ему рассказал, в каком отец Василий-то был состоянии, он в то время был там, он говорит, да, мы его просмотрели. Он очень серьезно и так со скорбью это сказал, мы его просмотрели. Но я думаю, что братья в этом не виноваты, поскольку отец Василий это делал специально и молился, видимо, много, чтобы сокрыть, чтобы его просмотрели. Об этом я хотел бы несколько слов сказать, это вообще особый разговор. Я немножко возвращусь. Когда я заходил к нему в келью, у нас началась беседа, я ему некоторые вопросы задавал. Вот как раз какой-то фотографии, я садился вот на этот стульчик, брал в руки четку и начинал молиться. Хотя он все время молился, но когда он слушал мои вопросы и со мной беседовал, то он еще более сосредотачивался, еще для этого брал четку и начинал тянуть молитву. И просто для меня было зримо, я видел, как эта молитва в нем действует благодатно. Настолько он был весь проникнут этой молитвой, его великие подвиги молитвы, его всецелую преданность вот воле Божией и несение вот этого монашеского креста, настолько вот дал Господь это ощущать. Для многих покажется, может быть, это, может быть, даже совершенно нереальным то, что я говорю, но это видно было мне. И вот когда он в такое вошел уже состояние, для нас это был как такой бесценный бисер, такая милость Божия, что мы имеем возможность вот такое сокровище здесь на земле созерцать и боялись его потерять. На него смотрел, вот иногда, когда это чувствуется, сильно идет молитва, вдруг раз, и он прям процветет весь такой неописуемой радостью, его лицо озарится. И он как бы из сердца глубины говорит, ну я веселый. Ну монах же должен быть веселый, отцы говорят, вот и я веселый. Оправдывая передо мной вот эту вот такую великую благодать, которая ему давалась, смирение показывая. Я говорю, отче, ну помолись за меня. Я сразу начал просить молитвы, и тут он испугался и говорит, у меня нет молитвы, я не могу молиться, я могу только помянуть. То есть завета о том, что надо сокрывать вот это сокровище, которое он стяжал, он очень сам его вот так вот берег, и он боялся его потерять, и он никогда в жизни бы не сказал, что он молитвенник, что он молится, что он за кого-то помолится. А когда один раз я слушал его чтение, он очень часто канонарил, он служил либо канонарил, он вообще очень активно участвовал во всех богослужениях, то есть для него это была такая жизнь, от которой он не мог отстраниться, у него была именно жажда к богослужению. И я слушал, как он читает, и потрясался глубине произносимых слов, как вот святые отцы учат молитве, чтобы ум заключать слова молитвы. Но там не только был заключен ум слова молитвы, но уже и чувство действовало. То есть настолько глубокое чувство каждого слова вот при чтении, что я был в потрясении. И потом я не выдержал. Конечно, я здесь согрешил. Он выходит со службы, я говорю, отче, ну ты так читаешь внимательно, так хорошо. Он так огорчился, он говорит, монаха нельзя хвалить. И со страхом с таким это сказал, с такой опаской, что все, он сейчас может погибнуть, и просто что-то такое страшное произойдет. Что я такое говорил? Я сразу пришел в себя и уже так строго ему сказал, а это твоя обязанность, ты так должен. Тогда он успокоился. Из тех наших общений с ним, когда он был в таком благодатном состоянии, обязательно находил такие слова, чтобы мое внимание на него переключилось на другой объект. То есть всячески он старался смиряться и не показать, не приписать себе ничего, и всячески хранил этот дар таким образом. Вот он был очень мудрый, и вот эта мудрость его, она помогла ему идти прямым, очень коротким путем. Почему он такой высоты и святости достиг, что он...
Удивительно.
Да, почему? Потому что он сохранил этот дар благодаря постоянному смиренномудрию в любых ситуациях, в любых проявлениях. Но еще хочу сказать... Мы были с хором в Иерусалиме, и вот мы приехали в Оптино.
Это та редкая поездка, когда я была. И вот, рассказывая о Иерусалиме, но я-то не была на Святой Земле. И я, может быть, завистью тогда это слушала. И говорю, вот, отец Василий, тебе бы съездить, они уж сколько раз там были. А он так посмотрел, он говорит, а вот моя Голгофа, вот мой Иерусалим. Рукой показал на то место, где он принял мученическую.
Говорит, вот моя Голгофа, вот мой Иерусалим, я себя здесь похоронил. И прямо мы на этом месте стали, где его убили. Потом другой раз, когда мы приехали после очередной поездки в Иерусалим, тогда мы были на Пасху. В Иерусалиме были на благодатном огне. Господь нас подобил такой милости, такого необыкновенного чуда, все это видеть своими глазами. Многие об этом уже знают, и сейчас речь не об этом, а о том, что в Великую Пятницу мы решили пойти вот по крестному пути. Есть такая добрая традиция у православных христиан, которые приезжают в Иерусалим, они в Великую Пятницу идут крестным путем, тем путем, которым шел Спаситель на Голгофу. У нас не было крестов ни у кого с собой. Обычно батюшки там большие кресты несут, деревянные, даже я многие такие фотографии видел. У каждого свой крест, обязательно каждый должен паломник пройти с крестом. У меня креста не было, я пошел в лавку, чтобы купить крест. Смотрю, там очень много крестов, но все они какие-то католические, мне не нравились. Все было не то. Я очень много их пересмотрел и нашел православный крест там с таким распятием. Там Господь, вот его иконописное изображение, оно приклеено прямо к кресту. Господь в каноне, в иконописном, сделанный в древнем каноне, такой крест. Вот я его там приобрел и с этим крестом пошел по крестному пути. И я подумал, ну вот сейчас дойдем до Голгофы, и мы осветим этот крест. И тут ко мне подходит старушка, вернее, она прошла мимо меня, я иду с этим крестом, и вдруг в спину меня кто-то толкает. Я обернулся, она просит у меня денег дать. А у меня была крупная купюра, и я подумал, да нет, не буду ей давать. Смотрю, она опять меня так настойчиво просит, чтобы я ей дал. Я думаю, что она мне мешает? И потом до меня дошло, что я же сотворил безобразие, понимаете? Я уже обернулся, думаю, отдам ей эти 10 шекелей, и хотел уже эту старушку догонять, а уже понял, что все, уже мое время прошло, то есть я уже совершил этот грех, и старушка исчезла, ее не было в толпе. Я уже ее не мог глазами найти, и думаю, куда же мне бежать? И у меня же руки опустились, я такой обессиленный был. И после этого интересный момент. Прибежали матушки, говорят, там зовут нас в миссию, надо срочно репетировать там к службе. Мы уже не пойдем на Голгофу, и все. Я говорю, Толя, надо обязательно дойти нам до Голгофы. Он говорит, нам сейчас надо репетировать, скорее идти. И после этого Господь нас не сподобил, мы до Голгофы так и не дошли. Я с этим крестом, у меня такая скорбь великая, меня объяла, себе представить не можешь. Вообще в Иерусалиме, на Святой Земле, все настолько явно вот эти вот моменты происходят, они настолько зримы, там настолько вот... Близость Господня, Его благодать великая, огненная, и в то же время каждый твой проступок настолько там вопиет, просто вот все твои недостатки там начинают вопиять. Я в таком расстроенном уже состоянии, мне уже было ни до чего, и на благодатный я огонь уже пошел со скорбью вот о таком соделанном, и что все, я испортил всю Пасху, и вот я какой великий грешник, а я-то думал, что я не отрекусь, что я не согрешу там, что я донесу.
Oh.
потом я приехал к отцу Василию, я все ему рассказал. Он говорит, а ты думал, что ты хороший. И он даже не удивился тому, что я сделал, а именно не обрадовался, потому что видел самомнение, которое я имел, и которое было разрушено таким способом, причем это так было сильно. И потом этот крест у меня висел дома, и я подумал, я недостойный. Думы об отце Василии не покидали меня, даже когда мы были дома, куда-то мы ездили, я постоянно о нем думал, потому что его молитва настолько была велика, что она так соединяла, привязывала к нему, настолько прилепляла, что он из ума и сердца просто не выходил. И совесть так начала укорять, что вот я-то не смог пронести этот крест на Голгофу, и вот отец Василий, ему надо этот крест подарить, потому что я-то недостойный этот крест иметь. Мы приехали вместе с женой к нему. Я говорю, отче, ну вот этот крест, помнишь, я тебе говорю, что вот я нес крест, и он продолжает, да, и на пути там споткнулся. Я говорю, ну да, вот я споткнулся. Вот я бы хотел, чтобы вот ты взял этот крест. И когда он этот крест увидел, я ему даю в руки, с ним что-то такое произошло, как будто он что-то такое ужасное увидел. Было такое страшное потрясение. Он вначале аж вздрогнул, а потом уже посмотрел, но он в молитве был. И он так с такой любовью начал смотреть на этот крест, потом успокоился. И так рассматривал Господа, говорит, какой Господь здесь смиренный. И он это тоже имел в себе. Потом поворачивается, говорит, ну вы мне больше крестов-то не давайте, а то я не понесу.
Это тот самый крест, который он затем подарил отцу Ипатию?
Да, потом он перед смертью говорит, я хочу, чтобы он был у тебя, мне отец Ипатий рассказал. Я, хотя отцу Ипатию не сказал, что это я дал крест, этого никто не знал. Отец Василий незадолго перед кончиной принес этот крест, отец Ипатий, повесил его на стену келии, а потом он мироточил. Как раз на этом месте убили отца Василия, где висел этот крест. Отец Василий, может быть, в тот момент почувствовал вот это каким-то образом, вот, но он страшно ужаснулся.
Да.
И меня это так поразило, я тоже огорчился в этот момент и думаю, что
я не буду обрадоваться.
Это святыня великая, необыкновенная. Святой Земли, Великая Пятница, понимаете? Но его потрясло это сильно очень. Я к нему последний раз приезжал в Великий пост. Обычно он всегда был благодатный, из него радость как бы изливалась через край, и он ее не мог сдержать, хотя с другими. Он себя очень строго держал, и многие говорили, что он гордый. Он не показывал никому эту радость, а тут он ее просто не мог сдерживать, потому что у него это, как Господь сказал, у верующих в меня реки воды живой истекут чрево. Вот это о Духе Святом Господь говорил, вот такой дух изливался из него в результате вот его такой сердечной молитвы.
Отец Василий, рассказывает, любил повторять: «Радуйтесь и веселитесь, я гомста ваша много на небеси, и пакелику радуйтесь».
Всегда он еще до ухода в монастырь, он слова евангельские как-то для него, они очень живо звучали, он их так глубоко воспринял, что он это нам постоянно повторял. Но сейчас я хотел сказать о последнем вот Великом посте, когда я приехал туда. В то время у меня дом был, я его ремонтировал, говорю, вот доски там заказал, вот. Что-то начал он про доски говорить, а он говорит, да я сам как доска. Я посмотрел на него, он такой был бледный, очень грустный. У него тяжесть такая была, я его просто не узнал. Потом Галя помнит, как я приехал, сказал, что отец Василий какой-то грустный. Обычно он просто цвел, знаете, и в пост. Он цвел от благодати и от радости, которая его переполняла. Как он в последнем интервью сказал, а к чему старцы пришли? Они пришли к непрестанной радости, а журналистка спрашивает, батюшка, ну вам же трудно. Ну, как же трудно, нам легко. Она не понимала, что он тоже пришел к непрестанной радости. Но как раз был тот Великий пост, когда действительно ему было трудно. Но он по смирению сказал, глядя вот на отца Амвросия, не скажешь, что вам трудно, вы скорбите там, да? А на самом деле могу сказать, что вот глядя на отца Василия, когда я всегда его видел в монастыре, я бы мог о нем сейчас сказать то же самое, что он об отце Амвросии говорил, что глядя на него не возникнет такой мысли, батюшка, да вы скорбите там. Не возникало таких мыслей. А вот тот пост был особенный. И вот была наша беседа. Он меня все время в своей келье звал, говорит, ну пойдем. И мы там сидели помногу. Я не мог насладиться вот его лицезрением всегда. То есть для меня это было такое величайшее утешение. И я с таким трепетом и восторгом. Он это все прекрасно понимал и знал, что я тоже понимаю. Он лишнего не говорил. Когда внутренний у меня был вопрос, как же вот такой молитвы достигнуть можно, я спрашиваю внутренне, его не решался спросить. А он, предваряя мой вопрос, говорит с болезнованием. Про себя как-то он так потихонечку сказал скромно. С болезнованием, говорит, надо молиться. Вот он так какие-то намеки давал. Он не любил много говорить и не любил подробно рассказывать. Но вот оно одно какое-то слово скажет, и этого уже достаточно. И потом это слово можно уже применить к целой жизни. Это вот была последняя встреча. После кельи я пошел в храм, увидел, что там продаются восковые свечи и подсвечники деревянные, которые делают там, видимо, сами монахи оптинские делали в то время, вот мне понравились. И я тогда там в лавке купил, помню, 40 восковых свечей и деревянный подсвечник. Он трисвечник, а получилась как бы форма креста у него такое. И я принес ему в келью и говорю: «Отче, это тебе вот». Потом узнал, что он кому-то из своих чад какой-то девушке отдал, а она потом говорила, что вот он пророчески ей дал, чтобы за Рубневу молилась, как бы предвозвещая о своей кончине. То есть, опять же, я не знал этого, что это будет, что такое страшное произойдет событие. Но, тем не менее, это как-то происходило каким-то образом. Может быть, помимо моего сознания, Господь вот как-то внушал, даже сам не знаю как. И интересно, что наша дочка Настя, она за него все время молилась при Святой Троице. Она была в то время еще очень маленькая, и она такой была интересный ребенок. Она говорит: «Отвезите меня на благословение к отцу Василию, а то его скоро не будет, и я не возьму у него благословение». Мы приходили в какое-то недоумение, и говорю: «Настя, ты его еще увидишь, как, то есть ты его не увидишь?» «Нет, нет, вы отвезите, а то я его больше не увижу, отвезите меня на благословение». Она нам это твердила очень долго. И когда вот это событие произошло, мы это вспомнили, да, что действительно...
Вот видите, так вы меня не...
Да, она сказала, да, вот видите так. Но он все-таки ее благословил. Вот в эту нашу последнюю встречу, это было перед Страстной Седмицей, он благословил мне пасхальное яйцо, говорит: «На, вот тебе вот яичко, это мне отец Иоанн Крестьянкин благословил, а там Псково-Печерский монастырь на нем изображен. Передай это Насте, как мое благословение». Я взял, конечно, с восторгом, подумал, вроде Великий пост, сейчас еще и Пасха не наступила. И привожу домой, и Галя говорит тоже: «Что это такое, отец Василий?»
Да, я просто удивилась, думаю, ну как же так, ну подождал бы, ну мы съездили бы на Светлую неделю. Вот
почему?
Непонятно, да, да, почему?
А когда это произошло событие, опять же, все разъяснилось. Я был на Новый год, Старый Новый год, это память святого Василия Великого. Это тоже было как раз вот перед последним Великим постом. И отец Василий говорил проповедь о Василии Великом. Он сказал, что всю жизнь я не буду пересказывать, потому что вы ее хорошо знаете, можете почитать, вот какие подвиги он сотворил в своей жизни, но расскажу только о его последних днях, о его кончине. Вот перед кончиной он сказал: «Что мне бояться? Может быть, если я по немощи человеческой испугаюсь первого удара, но не более того, а так мне бояться нечего». Я в этот момент смотрел на отца Василия, и у меня возникла такая мысль: он это говорит, а это он и про себя тоже может сказать. Он уже тоже в эту меру вошел. И как раз он тогда в великом Василии сказал, что конец всему делу – венец. То есть кончина Василия Великого – это венец его подвига, который он совершил в своей жизни. То же самое мы можем сказать об отце Василии. Его мученическая кончина – это венец его подвига, который он совершал, вот нес. Только, может быть, по продолжительности он более короткий, но и тем более славный. То есть он как молния вознесся просто на нем.
Вот сейчас Машка Галина так грустно вынесла заключение, что вот мы сейчас рассказываем сердечно, что вот, может быть, никому раньше не говорили. Сейчас, когда пришло это время, что мы не только хотим, мы должны это сказать, и что вот не поймут ли превратно люди, которые будут слушать, потому что вам приходилось говорить «я», «мне», «что было со мною», преломляя свою судьбу в судьбе вашего друга, монаха. Но я хочу матушку Галину успокоить. Мне приходилось уже разговаривать не с таким большим уж количеством людей и в течение нескольких лет. И каждый из них, включая того иродиакона, который сказал: «Я его не знал, я не имею права сейчас о нем говорить. Я думал о нем, но намного ниже. Это такой столб, я просто этого не знал». Поэтому вы не одиноки, что вам сейчас открывается это. Те, кто близко был с ним рядом, любил его и как-то пересекался, сейчас о нем открывается о таком великом подвижнике. Мы это можем сказать?
Безусловно, именно о нем мы можем это не обинуясь сказать. Просто мы этому свидетели, это было на наших глазах, это то, что мы видели. То есть это для нас такая великая милость Божия и такой дар именно созерцать и видеть жизнь святого человека. И эту святость нам Господь показал. Не нас ради, конечно, но ради того, чтобы потом об этом узнали многие себе в назидание и на пользу, и ради вот готовящегося прославления. его как мученика, вместе вот с двумя иноками.
Те, кто полюбил этого святого, и, как сказал батюшка Илий, духовный наставник Оптиной пустыни, что те двое сопровождали его, иноки Ферапонт и Трофим. Мы встретимся там, на этом празднике, нам ждать и молиться. Дело в том, что быть многие, и даже я, который при жизни не знал его, уже испытали влияние этого, можем сказать, святого человека.
Сейчас у меня мысль возникла, ведь святые подражают своему спасителю, Господу. А жизнь отца Василия, даже вот мы можем сопоставить, он был убит именно в этом возрасте, также в возрасте 32,5 лет, так же, как Христос был распят, он был именно на 33-м году жизни. Потом, говоря о Христе, апостол Иоанн Богослов говорит, что вот мы для свидетельства сказали вам о этих чудесах, а если рассказать обо всем подробно, всему миру не вместить написанных книг. Тоже мог сказать об отце Василии. То есть о нем можно бесконечно говорить, но невозможно всего рассказать. Сам отец Василий говорил о внутренней жизни. Он говорит, как можно рассказать, как действует Господь? Невозможно. Только тот человек, который пришел к Богу и испытал это на себе, в своем личном опыте богообщения, он это может понять только опытно. А рассказать никакими словами нельзя. Поэтому, хоть сколько бы мы тут сейчас ни говорили, все равно я чувствую недостаточность и невозможность передать того чувства и ощущения, которое я испытывал при общении с ним, созерцая его, видя его. Невозможно это рассказать. В нем Христос впечатлился. Поэтому он говорил, вся духовная жизнь, ключ духовной жизни, одним словом выражается – Христос. Он это мог сказать с полным правом, потому что он стяжал его, он жил со Христом, он в нем жил и вместе с ним постоянно пребывал. И то есть он это говорил неколословно. После его смерти, когда их похоронили, делали там три креста, могилки возле монастырской стены восточной, там были кресты, которые сейчас поменяли. Вот у отца Василия был такой крест, у него такая расщелина появилась в нижней перекладине, древесина там расщепилась. И я, когда прикладывался, оттуда исходило очень сильное благоухание. Это происходило несколько раз. Матушка тоже это отмечала, благоухание, много раз. То, что крест благоухал, свидетельствует о том, что этот человек угодил Богу.
Вот я хотела добавить, был дом у нас в Прысках. Мы хотели жить рядом с Оптиной пустыней, но Господь не благословил. Пришел момент, когда нужно было продать этот дом. Банный переулок в Москве, заполненный множеством людей, с одним интересом – поменять, купить и продать. Я вешала объявление о том, что продается дом рядом с монастырем Оптина пустыни. Подошел ко мне совершенно незнакомый мужчина почему-то, прочитал мое объявление, говорит, вот вы знаете, я тут читаю, вы пишете, продается дом рядом с Оптиной пустынью. А я там вот однажды был, раз у вас там дом, вы, наверное, там были в монастыре? Знаете, вот я с одной делегацией французской, сам-то я вообще человек такой мало церковный, а мы попали на постриг, там одного монаха подстригали, потом его убили на Пасху, вы не слышали об этом? Удивительный был постриг, почему-то, говорит, мы все плакали, и французы плакали. Говорит, я не могу объяснить, почему это было, но было что-то невероятное. Жалко, что вы там не были, сказал он мне, совершенно незнакомый человек.
Oh.
дорогие братья и сестры, вы слушали программу Тамары Москвичевой, посвященную памяти иеромонаха Василия Рослякова, одного из трех убиенных 20 лет тому назад насельников Оптиной пустыни. В четверг, 18 апреля, в 22 часа по московскому времени, вы услышите еще одну передачу из личного архива Тамары Москвичевой, в которой прозвучит голос преснопоминаемого иеромонаха Василия Рослякова.